Фёкла Толстая на маяке.
Вместе со мной в студии Антон Долин и наш гость, писатель Захар Прилепин. Здрасте.
Здравствуйте.
Я думаю, что тут надо как раз напомнить все наши позывные, там телефоны, смс-портал и прочее.
Давай, я готова. У нас есть смс-портал 7702, сообщение надо начинать со слова «Маяк», чтобы к нам попасть. И у нас есть сайт в интернете radiomayak.ru.
Там форум работает, да. Ну и кроме того, есть телефон прямого эфира 225-3377, телефон московский, код Москвы 495. Так что, если что, звоните, задавайте вопросы и нам, и Захару, потому что, на самом деле, Захар Прилепин живет не в Москве, и не так часто он здесь оказывается, так что у вас, ну, довольно редкая возможность лично ему задать свои вопросы и с ним пообщаться.
Ну что, мы скажем что-то, попросим тебя сказать несколько слов, представить Захара нашим слушателям?
Ну,
или начнем с места в карьере?
Я могу сказать два слова. Мне кажется, что Захар Прилепин – это на сегодняшний день человек, который, хотя он написал только три книжки. Это, если я не ошибаюсь, «Патология» была первой, потом роман «Санька», потом роман в рассказах «Грех». Эти три книжки, которые номинировались на различные премии. Премия «Национальный бестселлер» была удостоена книжка «Грех». Вот последняя, это было совсем недавно, кстати говоря, и мы здесь из студии «Маяка» Захара поздравляли с этим. И на сегодняшний день Захар один из тех очень немногих писателей, хотя очень много в России писателей, в том числе молодых, один из немногих, которых, ну, как бы невозможно уже игнорировать. То есть невозможно не знать о таком, не читать о таком. Человек, который интересуется современной русской литературой, обязательно Захара знает и имеет к нему какое-то свое отношение, резко положительное или резко отрицательное, хотя критика Захара очень любит. И даже люди, стоящие на абсолютно противоположных политических каких-то убеждениях, чем Захар, потому что он еще очень политизированный писатель, даже они в основном отмечают просто вот эту энергию его книг, энергетику и слог. Так что, в общем, только хорошее могу сказать и я, к сожалению. Хотелось бы, конечно.
Золотые слова просто.
Вот.
Какой
вот.
Ты молодец. Какая трудная у тебя была роль, и как блестяще ты, Антон, это все.
Да ладно.
Вы довольны своей биографией, Захар?
Да, я доволен своей биографией и, надеюсь, буду доволен ей впоследствии.
А вот главный вопрос, который тут на самом деле в более велеречивой, чем я сейчас это сделаю, форме задал пользователь на нашем в форуме, до какой степени ваша биография перешла в вашу библиографию? До какой степени ваши книги отражают то, что вами прожито на самом деле? Известно, что вы действительно были в Чечне, например, о чем написан роман «Патология». И с другой стороны, вы сами в одном из ваших недавних текстов весело пишете, что вовсе не убивали, не пытались даже убить в Латвии никакого прокурора, как это делал ваш герой в романе «Санька».
Я действительно долгое время неким образом бравировал тем, что я так или иначе принимал участие в тех событиях, которые описываются в моих текстах. Но потом, после того, как мне стали задавать вопросы, с какой стороны я стоял во время расстрела тех или иных правонарушителей в мятежных республиках, или вот убивал ли я судью и так далее и тому подобное, я, конечно же, немножко разволновался, и с тех пор я совершенно искренне отвечаю, что я не пишу биографии, я не пишу мемуаров, я занимаюсь художественной прозой, и все попытки идентифицировать меня с тем или иным героем или попытки других людей обнаружить себя в качестве прототипов, они бесперспективны. Я занимаюсь исключительно литературой.
Но тут есть еще одна, с моей точки зрения, опасность. Пока вы жили жизнью человека, одного из там многих миллионов жителей нашей страны, вы жили, вы переживали, потом оказалось, что вы писатели, и вы об этом можете писать. Но теперь вы живете не жизнью гражданина, а жизнью писателя профессионального. Uh-huh. И тех драматических и жутких событий, я только могу предположить, но я так думаю, которые подобным тем, которые вы описываете в своих романах, вы уже, наверное, не переживаете. Не говоря о том, что и этот возраст этой яростной юности тоже уже позади, хотя вы писатель все еще молодой как человек. Так что же дальше? Дальше неизбежно придется ступить на поле уже чистого вымысла или нет?
Нет, во-первых, начнем с того, что ведь описываются, по крайней мере, я описываю не какие-то события, по сути. Я не пишу экшен, я не пишу боевиков, я пишу о пограничных состояниях человека, который может испытывать их в Чечне или на митинге, или сидя на кухне. Это, по большому счету, совершенно не важно. И в последней моей книжке «Грех» не так много каких-то радикальных, брутальных ситуаций. Там больше описывается ситуация обыденных, которые всякий человек в своей жизни переживает. Я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Это во-первых. А во-вторых, в моей жизни, уж я не буду тут кокетничать и изображать из себя не весь кого, но до сих пор происходят самые разнообразные события. И, скажем, представители правоохранительных органов, они не очень в курсе того, что я писатель. И у меня бывают с ним периодически самые всевозможные веселые проблемы. Я их тоже впоследствии опишу, конечно же.
А расскажите, какие у вас с правоохранительными органами взаимоотношения?
Ну, у меня были очень веселые взаимоотношения с правоохранительными органами. Однажды, когда я пытался провести в Нижнем Новгороде, или даже дважды, оппозиционный марш, и они очень весело патрулировали весь дом мой, наставили везде патрульных машин, залепили мне входной замок некой жидкостью, и ни я не смог выйти в подъезд, ни моя жена не смогла выйти погулять с детьми, и в итоге я выбирался там неведомо путями на улицу, и все-таки этот марш провел. И там было множество самых разных приключений, и никого совершенно не волновало, что я писатель. Но когда, правда, меня задерживали сотрудники Федеральной службы безопасности, они говорили: ну как не стыдно, писатель, участник боевых действий, ну что же вы делаете, молодой человек? Вот такие были.
А вы проводили несанкционированный, как я понимаю, марш. Да. А против чего? Или за что?
Это называется марш несогласных. Это люди так или иначе...
Это вот тот марш несогласных? Вы занимались им в Нижнем Новгороде?
Да. Люди так или иначе удаленные из политического поля пытаются заявить свое желание участвовать в реальной политике, а не находиться на ее обочине.
Захар, можно я вам задам глупый, такой заведомо глупый вопрос? Я даже представляю себе на него ответ, но мне интересно было бы от вас его все-таки услышать. Как вот сочетается ваше состояние, очень важное для писателя, особенно для русского писателя, наверное, состояние внутреннего человека несогласного, человека недовольного жизнью, не своей жизнью, а миром, в котором он живет, так это назовем, государством недовольны, например, политикой недовольны, и состояние такого абсолютного счастья, которое пронизывает даже самые жуткие ваши книги, и всегда пронизывает ваши какие-то журналистские тексты или интервью. Вы производите впечатление счастливого, радостного человека, который живет счастливой семейной жизнью, счастливой общественной жизнью, счастлив тому, что он пишет, счастлив литературой, которая вокруг. То есть, в отличие от многих других хороших писателей, вы не говорите и не даете понять в той или иной форме, что я писатель, а вокруг, да, к сожалению, много швали, но что уж тут поделать, такой уж удел у нас, хороших писателей, быть в одиночестве.
Ну, я не вижу в этом никаких противоречий, потому что быть счастливым человеком в атмосфере абсолютного благоприятия мира к тебе, это, ну, по сути, нелепо. Ведь
радость... Но часто встречается.
Ну, наверное, я не знаю. Богатые тоже плачут. Ведь человеку нравится чувствовать свои мышцы, какое-то сопротивление ветра. Ведь люди ведь испытывают счастье, да, покоряя какие-то горы, Эвересты. Я не недовольный миром. Я не согласна с некоторыми вещами в нашей политике. Это совершенно разные вещи. Я всем доволен, но кое с чем не согласен. Вот и все. Поэтому я тут не вижу никаких противоречий. Я как раз нахожу такое состояние абсолютно органичным.
Ну, и это тоже очень органично, что, как сказать, вот просто мне кажется, что в отношении политических вещей большинство людей, которых я знаю, которые там меня окружают, не видят никаких перспектив что-то такое сделать. И поэтому... Как раз эта тема их очень как-то огорчает, расстраивает, и чаще всего, ну что, ну вообще, ну как? А вы даже к этому с какой-то радостью, энтузиазмом относитесь.
Ну, безусловно.
Вы верите, что что-то получится вот так маршами?
Да, ну, перестаньте вы. Но ведь все мы что-то знаем об истории человечества. Мы, как минимум, мы должны знать, что человечество движется далеко не рациональными энергиями, а энергиями иррациональными. И этому есть тысячи примеров. Это во-первых. А во-вторых, ведь самооценен сам по себе поступок. Ну, если мы будем вот порассуждать на тему, а вот что будет в итоге? Ну, в итоге все умрут, ну, в конце концов. Ну, и давайте ничем не будем никогда заниматься. Мне радостно само это состояние потребления вещества жизни. Я от этого получаю удовольствие. Это эйфорическое состояние. А при чем тут получится, не получится? Это все не важно. Все, поступок сам по себе уже является свершившимся фактом. Да.
То есть вы радостно, простите, что я так банально, вы радостно занимаетесь политической деятельностью?
Я занимаюсь и иногда радостно. Иногда мрачно, иногда поперек даже своей воли, но сама жизнь вокруг меня, она мне приносит, конечно же, радость. Что касается политики, это ведь сложная вещь. Понимаете, сложно испытывать радость, когда там прослушивают твой телефон или там по телефону угрожают твоей жене. Это далеко не радостно, но можно и это все пережить.
У нас небольшой перерыв на музыку на маяке, но после этого мы обязательно вернемся к разговору с нашим гостем Захаром Прилепиным. Просим вас присоединяться и присылать не только... Спасибо вам, конечно, за ваши замечательные восторженные замечания о прекрасном эфире, но задавайте свои вопросы, мы с удовольствием будем на них отвечать.
Фёкла Толстая на маяке.
Итак, напоминаю, что у нас в студии писатель Захар Прилепин, и мы приглашаем вас присоединяться к нашему разговору с помощью смс-портала 7702. Сообщение, пожалуйста, начните со слова «Маяк». Сообщение немножечко платное, о чем я должна вас предупредить. И наш сайт в интернете radiomayak.ru, где работает форум Фёклы Толстой и Антона Долина. Вот пишите нам чего-нибудь.
Вот почему-то спрашивают вас, Захар, патриот России не может ездить на Toyota Land Cruiser?
Я езжу в иномарке, на джипе, и считаю, что это никак не противоречит моим взглядам. Надо ездить на том, на чем удобно ездить.
Да, по-моему, это какая-то вот любимый аргумент патриотов таких. А вообще, к слову, патриот, как относитесь? Вам кажется, оно уже исправляется или безвозвратно испорчено за последние...
Лет 10.
Оно не испорчено за последние 15. Лет 10, и даже не 15. Оно испорчено за последние года 3. Потому что профессия государственного патриота для меня самая омерзительная профессия на свете. Этих патриотов я не то чтобы уничтожал бы, но что-нибудь с ними дурное делал бы иногда. Я, слово патриот сегодня звучит несколько странновато.
Но самое главное, что и в России, скажем, дореволюционной, и там в теперешней Америке, например, все-таки существует расширительное представление о патриотизме. Там тот же самый Майкл Мур, которого, ну, не будем обсуждать подробно его деятельность, но его едва ли не врагом государства считают нынешние правящие круги в Америке. Он провозглашает постоянно и явно не шутит себя патриотом, потому что считает, что патриот должен скрывать как бы социальные язвы, патриот должен обличать то плохое, что есть, именно из любви к своей родине. Патриот тот, кто любит родину, правильно?
Совершенно верно, да. Муровская позиция замечательная, я его понимаю, безусловно.
А что значит вот государственные патриоты?
Те патриоты, которые не на стороне всегда государственной политики, что ли?
Да. Это патриоты, которые идентифицируют родину с властью. И все люди, которые, по их мнению, все люди, которые выступают против власти, они являются врагами народа, врагами нации, как сейчас уже часто говорят. Враги нации.
Враги нации уже говорят?
Да,
я не слышал.
Это уже выражение, это употребляется все чаще и чаще. Начали все эти вот селигерские молодые люди с этого, и потихоньку оно уже становится более-менее распространенным. Но власть не есть родина. Власть приходит и уходит, а родина остается. И вот государственные патриоты, чей патриотизм связан напрямую с парламентом и институтом президента, это для меня...
Я, кстати говоря, где-то год назад перечитывал с огромным кайфом Ибсена всего и обнаружил у него чудесную пьесу старую, из которой уяснил, что идиома «враг народа», она, ну, не то, что была придумана, но она взята была в оборот, конечно, при Сталине, но она была придумана гораздо раньше, и на самом деле интеллигент и литератор, каковым, конечно, был Ибсен, человек всегда критично настроенный по отношению к власти и к такому общему общественному мнению, он всегда считал, на самом деле, врагом народа, называл врагом народа, конечно, не без иронии, просто ответственного и умного человека, который способен иметь независимую точку зрения на то, что происходит. Mm-hmm. Вот. Но если возвращаться к тому, что вы сейчас сказали, вот вы говорите, там, государство не родина. Но родина ведь тоже понятие такое, казалось бы, очень общее. Как его-то для себя определить? И как вы его для себя определяете? Простите опять за общий вопрос, но он напрашивается.
Ну, я так раз не считаю, что понятие родины общее. Но я с тем же успехом могу сказать, что понятие там, моих детей или моих родителей является общим. Оно не общее, оно мое личное и является мне присущим природно, физиологически, физически, эстетически. И ощущение родины и родства с людьми, которые жили до меня и будут жить здесь после меня, оно во мне присутствует неизбывно. И в этом смысле я связан там, с нынешней властью ничуть не меньше, чем с властью там, не знаю, Николая II или Ильича Брежнева или князя Святослава. Потому что это все, этот гул времен, он, если его уловить и с ним резонировать, то он будет в тебе жить всегда. И это одна из, собственно, из самых важных божественных человеческих задач резонировать из божественной воли и с той почвой, на которой ты произрастаешь.
А русский писатель вообще может существовать вне этого, вне этой проблематики? Писать о чем-то другом и не заниматься этими проклятыми русскими вопросами власти, государства, государство и я, государство и патриотизм, родина и патриотизм. Потому что для меня самые как бы важные знаковые писатели последних там, 10-15 лет, тот же Сорокин, тот же Пелевин, они тоже на самом деле не могут никуда деться от этого, они все время только об этом и пишут. Угу. И так иногда кажется, когда читаешь, что и хотели бы куда-то деться, в какую-то там научно-ненаучную фантастику, да не могут, как-то что-то не пускает.
Угу. Да, действительно, от этого не сбежишь, и я считаю, что это благо, не надо от этого никуда бежать. И...
Но есть же французская литература, им там это не надо вообще,
мне кажется. Но есть потом писатели-мигранты, русская литература, которая писалась за границей, и там понятно, что там очень... Там есть какие-то другие, мне кажется, темы?
Да нет, там тоже неизбывная совершенно мука по оставленной земле. И сколько не бегал Набоков с очком за бабочками, он так и не убежал, даже Набоков не убежал от своих других берегов.
И Бунин, казалось бы, там, Темная аллея, там еще что-то.
Бунин, все... Шмелев, Зайцев, Газданов, все
Газданов, такой вроде бы западник, и да. Тоже он без этого вот не мог никак.
Конечно, конечно.
Все держало и держало. Да. Что ж такое в нас? Это же, по-моему, чисто русское или нет? Или я не прав?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно пожить в жизнь французам. Я ничего по этому поводу не знаю.
Мы читаем их литературу, мы видим, можем по ней судить о чем-то.
Я думаю, что это русским присуще в большей степени, чем многим другим народам.
У вас какое-то есть для этого объяснение? Почему, условно говоря, для Мопассана неважно было выяснять свою там французскость, а там для Толстого и Достоевского или Чехова свою русскость обязательно?
Вы меня принуждаете что-нибудь сказать про бога избранности. Я не
буду. Не, я, боже упаси, какой ужас.
А я просто не могу ничего другого вам ответить.
Ну хорошо, тогда давайте мы еще прервемся на несколько минут, подумаем, не будем вас прижимать до бога избранности, да, и вернемся в студию. Пожалуйста, еще раз приглашаю вас присоединиться к разговору с писателем Захаром Прилепиным с помощью смс-портала 7702. Если сообщение будет начинаться со слова «Маяк», то дойдет до адресата. И есть наш сайт в интернете radiomayak.ru, форум Фёкла Толстой и Антона Долина.